Всем привет, это подкаст «Под ключ», подкаст для начинающих и практикующих инвесторов на рынке недвижимости. В студии, как всегда, я, Андрей Передерко, моя коллега и жена Елена Никуличева.
Привет!
И эксперт по инвестициям в недвижимость, основатель агентства недвижимости, автор курса «Инвесткайф» Катерина Соболева!
Привет! Привет!
Мы, как обычно, рассказываем вам о том, что происходит с недвижимостью в России и за рубежом.
А также о том, как заработать на квадратных метрах и категорически чего нельзя делать, чтобы не потерять ваши деньги.
Пара-пара-пам! Поехали!
Привет, друзья! Время летит на бешеной скорости, только мы с вами делали прогноз на 2024 год. Хопа, моргнули, уже апрель. Привет, всем привет! Думаю, если мы с вами еще раз закроем глаза, то мы окажемся где-нибудь в июле, в ноябре, надеюсь, что не в декабре.
Не 2030 года.
Ну, как минимум, я очень на это надеюсь. Для тех, кто слушает нас первый раз, мы здесь говорим о недвижимости, делаем это честно, понятно, местами смешно, местами шутки за 300, местами что-нибудь и более достойное мы выдаем. Подписывайтесь, ставьте нам лайк, если слушаете нас на Яндекс.Музыке, звездочки, если на Apple подкастах, и любые другие символы, которые есть на других платформах, все ставьте, пишите комментарии, нам это будет очень приятно, подкаст платформам тоже будет очень приятно.
Ну и вообще нажимайте просто все, что видите, только кроме «не нравится», «не нравится» не нажимать.
Вот такая вот цензура в нашем подкасте.
Понятно. А теперь к теме выпуска. Итак, во многом на самом деле повлиял наш шкурный интерес, потому что, как вы помните, мы с Леной тут прикупили в прошлом году нашу первую инвестиционную, звучит-то как, да? Инвестиционную квартиру.
Ну, копилку мы купили.
Копилку, да. Копилку на
квадратных метрах.
Копилку на будущее сыну, да. Вот. Под чутким руководством Кати и ее, естественно, несравненного напарника Алексея Илюхина. И о том, как это было, мы рассказываем в предыдущих двух выпусках. Мы покупаем квартиру. Так вот, нам сейчас, в июне, уже должны дать ключи.
Ну, если, подожди, если мы все сразу примем, как бы вопрос-то в том, что мы придем, такие, а то ли то, что мы покупали, или за время пути собачка могла подрасти, уменьшиться, изменить пропорции и так далее.
А еще у собаки могут быть треснуты стекла, идти трещины по всему периметру этой собаки.
Хвост отвалится.
Хвост отваливается,
короче,
да.
Короче, обрисовали весь ужас зоопарка, да? Товарищи, у вас какие-то очень...
У нас приемка квартиры.
У нас приемка квартиры. Тема приемка квартиры.
Первый раз.
Первый раз. Кать, ты не первый раз принимаешь квартиру. Ну, само собой. Сколько ты принимала раз квартиру?
Ты сейчас серьезно?
Ну, так.
Ну, чтобы вы понимали...
Давай в округляшках.
Ну, чтобы вы понимали, моему ребенку 18 лет, а переезжал он 21 раз. Поэтому я принимала много квартир в своей жизни. Давайте даже обо мне не будем, потому что я реально не посчитаю.
Ну, а какой у тебя был самый зашквар в плане приемки?
Самый зашквар, ну, кстати, не у меня, а у моего клиента мы потеряли комнату.
А, ну вот как раз собачка уменьшилась
вот
за время
как
пути.
Бы, да, мы потеряли комнату, это было очень весело.
А как, ну, в смысле, потеряли?
Ну, она исчезла.
Ну, в смысле, на плане была, по факту, нет?
Ну да, мы покупали трешку, а оказалась двушка.
Ну ты же помнишь, они в договоре прекрасно эти фразы ставят из серии «Мы, конечно, тут чертежи начертили, но, понимаете, строительство — это все-таки человеческий фактор, и поэтому, ну кто знает».
Слушайте, ну я знаю застройщиков, где теряли целые квартиры, поэтому...
Вопиющий случай. Не хотелось бы так попасть.
Ну, тем более у нас, знаешь ли, одна комната — это студия, поэтому если ее не будет...
Я предлагаю налить вам. Идти.
Без 100 грамм, как говорится, да. Who let the dogs out? Поэтому мы позвали к нам в гости человека, который на приемке квартир съел не одну собаку, а заодно рулетку, скотч, тепловизор, уровень, тестер, УЗО и еще кучу других приборов. Встречайте, Кирилл Мандрика, генеральный директор группы компании «Экспресс-оценка». Кирилл, здравствуйте.
Всех приветствую.
Кирилл, как вам история с пропажей комнаты? Частенько такое бывает?
Знаете, да, у нас в практике такая ситуация тоже была, и, ну, клиент был, мягко говоря, недоволен. Почему-то.
Как оказалось, это практика.
Да, да, да. То есть такое действительно бывает, и занижение площади по квадратным метрам частенько встречается, и завышение тоже бывает, об этом немножко позднее поговорим.
Ну, да, у нас там тонкий лед в плане повышения количества метров.
Совершенно верно.
Не хочется попасть на счетчик. Я вообще хотела с другого вопроса начать. А бывают ли у вас идеальные случаи в карьере, когда вот приходишь принимать квартиру, а там все как надо, все по ГОСТу, ничего не треснуто, все стоит на своих местах, вообще не придерешься?
Знаете, бывает. Один раз.
Первый, когда приходишь, еще не знаешь, к чему придираться.
Вот действительно, жилой комплекс в Москве, причем это группа компаний ПИК, наша всеми горячо любимая компания. Единственный раз, лично я сам принимал, это было лет 5, наверное, назад. И мы приехали туда снимать ролик о том, как плохо ПИК все строит.
И это, кстати, не реклама.
Это не реклама.
Мы вообще не рекламируем ни одного застройщика, никого здесь. Чистая информация.
Приезжаем в квартиру, и менеджеры меня узнали и спросили, как бы, а почему вы думаете, что все плохо? Говорю, ну потому что ПИК всегда у вас все плохо. Они такие, не, ну не всегда. Говорю, нет, не все так плохо на самом деле, без шуток. То есть есть действительно неплохие объекты, но недостатки есть везде. Мы приехали снимать, я не нашел ни одного недостатка.
Мне кажется, что они, раз они вас узнали, там...
Они
не могли все это сделать.
Не могли. Нет, действительно, сделано было идеально на том уровне материалов, которые там применялись. То есть сказать, что там что-то там, какой-то там супер-евро, нет. Ну, из тех материалов, в которых они отделывают квартиры, в принципе, ну, вполне себе.
Ну, унитаз стоял на месте.
Да.
У меня, собственно, такой случай был у товарища, когда он принимал квартиру. Он говорит, мне повезло, мне досталась квартира, которую показывали всем проверяющим. То есть ее одну сделали нормальную на весь дом. И все проверяющих заводили конкретно в эту квартиру, говорили, вот так.
Но я на самом деле не удивлюсь, потому что когда я заселяюсь в какой-либо отель либо загородный проект, мне реально иногда, когда я высылаю паспорт, мне... начинают менять судорожно мои номера или дома и говорить, ой-ой-ой-ой, вы понимаете, вот у нас, вот этот дом просто занят, а вот мы вам чуть больше метров.
Мы апгрейд вам сейчас сделаем.
Да, вот апгрейд сейчас сделаем.
Бесплатно.
И в конце, знаешь, когда ты уже проживаешь, они присылают там мой Инстаграм, допустим, запрещенный в Российской Федерации. И такие, Катерина, это вы? Я такая, вот, заразы.
Я подозреваю, что застройщики вас не любят. Вы как ревизор для них.
Вы знаете...
Ну и в целом, люди, которые занимаются...
Приемкой квартир.
Скажем так, мы не против застройщиков, мы не против строителей. Мы за то, чтобы люди получали то, за что они заплатили деньги. Все очень просто. Есть один известный застройщик, я не буду его называть, но мы в их ЖК проводим огромное количество экспертиз. То есть они обращаются с запросом через суд, чтобы мы провели судебную экспертизу. Ну, не буду говорить в их интересах, просто в интересах дела.
Почему?
Ну, потому что иногда дольщики сходят с ума.
Согласен,
ну, вот
согласен,
я могу
объективно.
Вам сказать, так как в том числе имела отношение к застройщику и общаюсь с ними, и работаю, и сейчас, как управляющая компания, принимаю объекты от застройщиков, это такой процесс, когда люди неадекватно реагируют на те или иные изменения, но изменения, которые им, наоборот, на пользу. Или качество материалов действительно соответствует подписанному договору, а они просят сделать намного лучше, потому что я так хочу. И начинают застройщика прям терроризировать, скажем так, не принимая свой объект по акту, выставляя неустойку за то, что сроки нарушены, а по факту эти изменения, они не влекут за собой неподписание акта.
Да, и более того, очень часто в компанию к нам обращаются, мы хотим на этом заработать. То есть я категорически против.
Прям заявляют.
Прям заявляют, да, упущенная выгода, мне вы не доплатили, я хочу вот слетать на Мальдивы, закрыть автокредит. И мы категорически против этого, мы от таких клиентов сразу отказываемся. Мы говорим, нет, мы не можем так сделать.
А есть какие-то критические моменты в приемке, ну вот, квартиры и приемки дома? Ну вот, по пунктам. На самом деле очень полезно.
Косяки, которые
ну,
уже...
которые уже
тема,
вот вообще
тема
никак.
Тема достаточно широкая, если так...
Ну, самые-самые.
Самые-самые. Если мы говорим про квартиру, первое, это, конечно, оконные блоки, потому как оконные блоки – это безопасность, тепло и достаточно трудоемкая работа по их замене, потому как это сопровождается большим количеством грязи, пыли, шума, мусора и так далее. И все это растянуто во времени, иногда с согласованием управляющей компании с фасадом. Это отдельный квест. Далее, это неровность стен. Если стены будут неровные, корректно мебель вы не установите. То есть, покупая новую квартиру, вы хотите пользоваться новой качественной вещью. Соответственно, у вас-то не получится, потому что будут такие клиновидные зазорчики. А иногда не очень клиновидные и не очень
или
зазорчики.
Кухня, знаешь, будет отвязать.
Да-да-да. Или в холодильнике двери будут открываться. Да-да. Как вариант, да. Следующее, конечно, это напольное покрытие. Если мы говорим про квартиру с отделкой, напольное покрытие, особенно плитку или керамогранит, поменять очень сложно, опять же, дорого. Вот. И самое замыкающее, это, конечно, инженерная система. Это электрика, это сантехника, это отопление, это канализация. Если что-то из этих пунктов работать не будет, жить в квартире у вас нормально не получится. То есть вы будете просто тратить кучу денег на постоянное ее восстановление. Вызывать этих мастеров на час. Ну, из практики могу сказать, такие квартиры, ну, на сотню, но квартир 10, наверное, 12 будут проблемные. Вот такие прям конкретно проблемные. Не могу сказать, что все, но вот 10-12% по нашей статистике вот прям очень проблемные.
А если дома?
С домами там еще все интереснее. Дома мы всегда начинаем с документов. Как он оформлен, под какой порядок использован земельный участок отведен. Далее мы понимаем, насколько в градостроительных нормах дом установлен на участке правильно. Далее, не нарушена ли технология строительства относительно разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. И только после этого мы начинаем смотреть технику. Если какой-то из пунктов, который я озвучил ранее, не совпадает, мы просто не берем этот объект в работу и говорим, его покупать нельзя, потому что вы его... Даже если он стоит на учете, аннулирует разрешение строительства. В Москве это раз-два.
Ну, допустим, да, там ламинат положен в квартире. Я представляю, что его в целом окей, можно переложить. Окно тоже можно запарно, грязно, но меняется. Если у меня проблема со стеной или с канализацией?
Мы вот сейчас берем квартиру с чистовой отделкой, да? То есть у нас реально уже выкрашенные стены. Сдерут краску, как бы, и заложат новый слой штукатурки?
Это ремонт заново. Это меняется напольное покрытие, меняется покрытие стен, меняется натяжной потолок, скорее всего, он там натяжной. То есть это ремонт заново. Вы не сможете отремонтировать кусочек стены так, чтобы все остальное осталось.
Застройщик это отремонтировать?
Это будет делать застройщик заново?
Ну, естественно. Ну, скажем так, у вас есть три варианта реализации нарушенного права. Первое, это потребует безвозмездного устранения недостатка, то есть когда застройщик сам делает. Второе, соразмерно уменьшить цену договора покупки. И третье, взыскать стоимость будущих расходов, которые вас ждут на устранение недостатков.
То есть мы сами делаем ремонт взыскиваем стоимость.
Самый правильный путь – это второй. Соразмерно уменьшение цены договора с взысканием неустойки за неисполненные обязательства.
А я вот тут вот с вами поспорю, потому что я всегда принимаю объекты, чтобы мне застройщик все доделал. Я не, ну, имею право не подписывать законный. И еще с нему возьму неустойку, за пользование деньгами, плюс поставки рефинансирования 1/300 за каждый день просрочки мне передачи объекта.
Совершенно верно.
И получу намного больше. Я получу, качественный объект, который и хотела, и плюс получу денежные средства в виде компенсации неустоек за то, что я жду. Я вот принципиальная в этой позиции, и принципиальная в том числе в покупке объекта, когда застройщик что-то делает не так, люди такие... попросите с них денег. Я никогда не буду просить денег, я буду просить свои квадратные метры, потому что, ну, это логично. Деньги во времени, они теряют свою стоимость. Ну, непонятно, сколько я буду переделывать этот ремонт. Непонятно, вырастут ли цены на, извините, те материалы, которые используются.
Вырастут, 100% вырастут.
Да, и эту ответственность я стараюсь переложить на застройщика. Ну, я как инвестор. Вот мне, если я покупаю для себя, хочу быстрее въехать, хочу другие материалы, окей, второй вариант вполне. Но если я покупаю для сдачи в аренду, я купила готовый продукт, да, там, с отделкой, я согласилась на эти материалы. Ну, окей, сделайте мне так, как должно быть.
Все верно. Просто у нас действительно разные задачи и подходы. Потому как у нас клиенты действительно хотят жить, вы правильно сказали. То есть они хотят быстро сделать ремонт и быстро туда заехать. Застройщикам быстро это невозможно. Застройщикам это по полгода люди будут ждать в очереди, пока до них дойдет ремонтная бригада, и неизвестно, как еще они сделают. Необходимо будет повторно вызвать компанию, которая вам проводила первую приемку, чтобы они проверили, как все устранено. Из моей практики, опять же, могу сказать, нормального, адекватного устранения, но это 10-20%, 20%, может, ладно, дадим так и быть им.
А если они не устраняют в итоге, то
что? Идем к варианту номер 2, соразмерно уменьшаем цену договора со всеми неустойками.
Ну вот у нас в договоре было 6300, когда мы брали ипотеку. Допустим, нам что-то сделали не так, мы говорим, соразмерно уменьшаем, они нам уменьшают вот...
Цену договора, они вам обязаны эту разницу вернуть, и с этой разницы начисляется неустойка. То есть
они должны мне вернуть разницу, плюс еще...
проценты за пользование вашими деньгами на ту сумму, на которую они вам не построили. Так, если утрированно сказать. То есть, получается, 6-3 стоила квартира. Угу. На миллион насчитали недостатков. Угу. Вот этот миллион, и на него все неустойки, штрафы и пени.
То есть мы можем этот миллион закинуть на погашение ипотеки, например, да, или там на ремонт.
Да, да.
Вы можете уехать на него на Мальдивы.
Мы можем,
вы можете сделать все, что вы хотите с этим миллионом. Честно.
То есть ваше право восстановили, вам заплатили этот миллион за недостатки и плюс все неустойки, пени, штрафы и так далее, все компенсации на ваши затраты. И ваше право ничего в квартире не менять. Абсолютно. Право восстановлено, все, застройщик справился. Угу. А дальше что будете с этим делать, это уже ваш вопрос.
Я всегда за то, чтобы считать, даже если ты покупаешь квартиру для себя, математическим способом выбрать себе вариант – это лучшее решение. Посчитали, подумали, где вам денег больше.
Да, только вот ты еще сказала про неустойку. К сожалению, твой вариант получить неустойку, да, за то, что тебе позже сдают квартиру, из-за того, что там косяки, они переделывают. Не вариант сейчас. У нас снова ввели мораторий на взыскание неустойок.
Ну подождите, может, мораторий опять отменят?
Да, может быть, отменят. Но какая мотивация у застройщиков делать быстрее устранение недостатков, если они ничего не платят? То есть вам квартиру могут к Новому году передать?
Ну, кстати, пока что мораторий действует как раз до нового, до 31 декабря 2024.
Им торопиться теперь реально некуда. Поэтому я считаю вариант номер два – уменьшать цену договора и изыскивать хотя бы за недостатки. Это будет просто быстрее. К Новому году уже деньги придут, и можно что-то с квартиры делать.
Угу. А у нас в договоре есть такой пункт, что мы можем не принимать квартиру, если там обнаружены существенные недостатки. Что есть существенные недостатки?
Смотрите, существенные недостатки, вообще, если смотреть 214 ФЗ и букву закона, это неработающая вытяжка, это разбитые или отсутствующие окна, это неработающий лифт выше 8 этажа, и, по большому счету, все.
Угу.
Там больше ничего такого нет. Но есть все остальное. В принципе, если даже на стенах черная краска накрашена, но, условно говоря, она есть, то вполне себе. Но есть другой еще свод правил, который у нас по внутренней отделке регламентирует все напольные покрытия, настенные покрытия. И мы идем по пути, что да, они не являются существенными, но мы не подписываем акт и требуем устранить согласно действующему законодательству.
Угу.
И это проходит вполне, потому как если сделано некачественно, отклонение стены бывает там 40-50 миллиметров на 2 метра. Как это принимать?
Угу.
Да, несущественно, в принципе, она не падает никуда, но она же отклонена. Должна быть 10 миллиметров, а она 40, например. И все, и передаем акт определенным образом застройщику и ожидаем 60 дней на устранение. Ну, на сегодняшний день 60.
Угу.
А вот раньше, я помню, отклонения были по процентам допустимые и недопустимые.
Немножко поправку ввели. До 10 миллиметров на 2 метра.
На 2 метра.
Да,
это, ну, допустимое отклонение. Да,
это,
все, что слышишь.
Это допуск. Все, что слышишь, уже,
уже
не допуск.
Допуск.
Уже 11, уже не допуск.
Ну, и является, по сути, существенным.
Нет,
по закону. Нет,
не является существенным.
Не является.
Носит полурекомендательный характер. Там так написано, интересно стало. То есть это вообще, отклонена на 40 миллиметров стена. Ну, ничего.
Ну, окей, да.
Подумаешь,
ну, как бы почти, а то и на 90. Ну,
что
лежите.
С этим делать?
Делать с этим очень все, в принципе, уже понятно. Готовится акт дефектов, ссылки на действующее строительное законодательство. И все это передается застройщику Почты России на его юридический адрес, который у нас прописан в договоре. Более
того, то есть не в руки вручаем.
Ни в коем случае нет. Вам нужно получить отметку из почты, что вы это передали застройщику надлежащим образом. То есть уведомили его о том, что есть недостатки. Ни в коем случае не надо пытаться заполнять какие-то непонятные приложения от застройщиков. Они там бывают, там скидывают, вы там галочки проставьте. Никаким менеджерам ничего передавать не надо, никаких в офисы ходить. Вообще абсолютно все. У вас отношения с юридическим лицом, с ИНН.
Угу.
Все, этот ИНН где-то зарегистрирован. На сайте налоговой можно всегда посмотреть, вот наши юристы тоже делают в рамках приемки, где он зарегистрирован. Потому что в договоре может быть один адрес, пока построили, он переехал. Мы отправляем, как правило, на два адреса. Тот, который в договоре, и тот, куда он переехал. Все, направляем все документы с заказным письмом, с описью вложения. И ждем 60 дней. При этом там прикладывается сопроводительное письмо определенного содержания. И застройщики, в принципе, уже все прекрасно понимают, к чему идет дело, и кто этим занимается. Нас тоже знают. Понятно, как мы это все дальше будем
начинается
применять.
Начинается танец.
Да, начинается танец. И вот кому-то приходит устранять, кому-то нет. Но в основном нет. Могу сказать, застройщик почему-то очень пассивную позицию занимает. И...
Ну, в смысле, если выявлены недостатки.
Я как это, я сегодня баба-яга, вот честное слово.
Не идет, не идет застройщик. Вот по Москве, могу сказать, не идут они устранять.
А они просто игнорируют?
Это в Москве, наверное.
Да, просто игнорируют. Объем большой, И застройщику просто невыгодно устранять.
Ну, вот это не реклама, но я все знаю, да, там, что в чистом небе, вот буквально неделю назад я принимала три студии, и могу сказать, они мне все недостатки, а там было переложить пол и переделать в некоторых моментах стены, потом была фигня с выводом унитаза, ну, не хватало там в отоплении этого, господи, который...
Гаек, винта?
Терморегулятора. Ну, да. вот такие вещи, которые в целом, ну, там, они могли мне устранять 60 дней. Они устранили за неделю.
Молодцы.
Так, ну, это прекрасная сказочная ситуация. Что делать, если вдруг акт ты подписал, а потом до тебя дошло, что ой?
Смотрите, если подписан акт приема-передачи квартиры, и есть какие-то малозначительные недостатки, застройщик, как правило, может выдать гарантийное письмо на их устранение. В принципе, вполне себе рабочая схема. И мы клиентов призываем это делать, если там действительно там, ну, поменять один стеклопакет, там, заменить одну дверь межкомнатную, там, какие-то такие вещи, которые, ну, действительно, они, ну, реально малозначительными кажутся, и застройщик совершенно спокойно это все устранит. Берется гарантийное письмо, люди туда спокойно заезжают, заносят вещи, меняют замки, и застройщикам просто согласовывают время, когда приходят специалисты, все это меняют. Да, такое имеет место быть. Не очень часто, но бывает периодически.
Ну или когда ты не можешь приехать. Когда я вот покупала в Калининграде в Краснодаре, я приехала на приемку, поняла, что да, надо сделать там какие-то мелкие недочеты, написала им то, что окей, они мне выдали гарантийку, что они это устранят, и все. Но вот если ты не взял гарантийку,
нет,
а просто есть такие случаи, реально есть, люди приходят на объект, им говорят, да-да-да, мы вам все поменяем, вы только акт нам подпишите, и как бы все поменяем. Вот тут отдельная бумажка, вы на ней напишите, что вам надо. И люди приезжают потом в оговоренные сроки, ничего не изменено. Ну вот в таком случае, сам дурак.
Однозначно,
честно.
Однозначно. Потому как, если подписан акт и нет гарантийного обязательства стороны застройщика, очень сложно. Но если мы говорим о том, что акт подписан, и вылезли какие-то недостатки по инженерке, скрытые, неровности стен, то, в принципе, в рамках гарантийных обязательств совершенно спокойно можно им это и предъявить.
Да?
Да, процедура немножко посложнее, но в целом она жизнеспособна, вполне себе.
А гарантийные обязательства у нас сколько времени идут?
У нас идет 2 года... на отделку и 5 лет на капстроительство.
Угу.
И 3 года на инженерные системы.
То есть через если, 2 конечно, года ты такой, а стена-то все-таки неровная.
Да, и можно предъявить.
И можно предъявить.
Да, можно.
Даже могу сказать, в некоторых компаниях, вот, допустим, есть, она уже ушла с рынка, компания Айкумена, которая была, они даже создают специальный на 2 или 3 года отдел, куда ты можешь прийти, обратиться по гарантийному случаю. Через год у тебя лопнул стеклопакет на лоджии, допустим, в остеклении.
Бывает.
Он же не мог, ты его не разбил. Он лопнул. Ты приходишь и говоришь, ребята, они, конечно, с тобой там пободаются, но в целом всегда заменяют.
У нас обозначил застройщик примерную дату, когда мы можем принять квартиру в июне. 6 июня, по-моему, нам поставили. Но еще должны согласовать с нами, я так понимаю, отправить нам заказное письмо, пока никакого письма не приходит.
Не ждите, не отправят.
Не ждите. Короче, сами звоните и договаривайтесь.
Либо сами, в лучшем случае вам позвонит кто-то из менеджеров и пригласит вас на прием. Хотя по договору и под 214
федеральным законом... Да, там сказано, что вам должно что-то прийти.
Не придет. Это юридическая уловка застройщиков.
Чтобы что?
Чтобы то, что вас еще не звали, и вы какие-то претензии предъявляете. Иногда они в суде это пытаются как-то этим манипулировать, а мы еще никого не приглашали. Есть факт присутствия дольщика на квартире, есть факт того, что им направили заказное письмо уже с недостатками. Они говорят, а мы вас не приглашали. Вы зачем пришли?
А-а-а.
У вас письма-то не было.
А это можно оспорить?
Да, конечно.
Хорошо.
Да, это все решаемый вопрос абсолютно.
Это хорошо. Мы будем принимать, допустим, в июне, в мае, в теплое время года. Это критично? Мы какие-то недостатки пропустим из-за этого?
Можете. На самом деле лучшая приемка, конечно, это зимой. Было, есть, остается. Это потому, как тепловизионное обследование проводится у нас по умолчанию. То есть у нас тепловизор входит в стоимость приемки всегда. Мы не принимаем зимой квартиру без тепловизора, потому как это реально уникальная возможность проверить все стены, окна и все остальное.
Продувает ли,
конечно,
холодно ли?
Вот, именно тепловизором, и, конечно же, мы это используем, применяем. Но в летний период это сделать невозможно по техническим причинам. Мы пользуемся термоанемометром, да, он тоже показывает продувание, но промерзания стен и углов нет. Но если что-то пойдет не так, по зиме, то также в рамках гарантии можно обратиться к застройщику и уже либо потребовать устранения недостатка, либо взыскать стоимость на оплату какой-то компании, которая это сделает за него. Лучше записаться, конечно, на светлое время суток, однозначно. Желательно, чтобы температура за бортом была все равно пониже, потому как термоанемометр больше увидит всех недостатков.
А если мы вдруг случайно попадаем на время отключения горячей воды?
Фиксируйте это в акте. Обязательно это нужно фиксировать. И в случае, если с горячей водой что-то пойдет опять же не так, то у вас будет факт того, что вы ее не могли проверить физически.
Нет технической возможности.
Нет технической возможности. Оценить.
Ну и получается, с батареями та же самая фигня.
Абсолютно. Ну, да. Абсолютно. Абсолютно, да.
Правильно понимаю, что вообще есть три вида приемки квартир, которые зависят от отделки. Что квартира вообще без всякой отделки, черновая, с предчистовой и чистовая отделка.
Да.
На что мы смотрим в каждом случае?
Смотрите, отличаются они, в принципе, кардинально. Первое, если мы говорим про черновую отделку, вернее, ее отсутствие просто.
Да,
квартира
просто...
в бетоне. Там есть только окна и стены, и все, и бетонное перекрытие. А в этом случае мы смотрим техническое состояние плиты перекрытия, разумеется, потому как мы можем к ней получить доступ.
В смысле, это пол?
Да, но это монолитное перекрытие между вами и соседями. Угу. То есть мы его осматриваем на предмет повреждений. Бывает редко, но порядка, наверное, 10 случаев за историю, за нашу, было.
Угу.
Далее, естественно, окна, вытяжка, вот электричество, проверяем сечение кабеля, которое по проекту, и заходит ли туда заземление.
Угу.
Бывает, что не заходит. Редко, но вот иногда бывает. Проверяем все...
Опасная квартира.
Опасная, да. Заземление – это очень серьезная вещь, на самом деле. Проверяем противопожарные системы, датчики. Если есть, если это апартамент, система пожаротушения, ее наличие хотя бы. Смотрим давление, если есть возможность доступа к манометру, потому как там должно быть определенное рабочее давление. И, разумеется, проверяем на наличие горячей, холодной воды. Она тоже должна быть. Здесь, в принципе, все. Стены мы смотрим на предмет отклонения, но уже не по нормам, по отделочным работам, а по общестроительным. Там разброс очень большой, там можно их не смотреть, если честно.
Главное, чтобы стена была.
Да, главное, чтобы она реально была.
Чтобы она стояла.
Смотрим трассировку. По трассировке...
Это что такое?
Трассировка перегородок. То есть перегородки,
типа
они...
Типа не буквой «З» или что?
Нет,
они
нет,
были?
Нет. А смысл в чем? У нас есть контур квартиры и есть перегородки межкомнатные. Как правило, в квартирах без отделки, которые просто пустые, они выполнены в виде укладки одного ряда каких-то блоков или кирпича. Ну, блок, как правило, газобетонных.
Кирпич – это очень хорошо.
Это дорого. Кирпич – это дорого. О, да, и это называется трассировка перегородок. То есть по ним можно понять контуры новых помещений, которые будут создаваться... Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, соответствует ли она плану или нет. Потому что если она не соответствует плану, то в БТИ придется все это перерегистрировать. Это определенный квест, это узаканивание перепланировки, это, ну, такая...
Я знаю, я проходила через
это. Дорогая процедура, мы ей тоже занимаемся, но она достаточно сложная, мозжоинспекция у нас жжет. Вот, дальше. Если мы говорим про квартиру White Box, это с предчистовой отделкой, стены должны соответствовать всем нормативам уже отделочным, полы то же самое. И оконные блоки, вентиляция, но оно все как везде. То есть вентиляция, оконные блоки, пожарная система, инженерка, это вот всегда смотрится. Но инженерка, которая сделана в квартире с предчистовой отделкой, она уже, как правило, подведена к конечным потребителям. То есть к раковинам,
розетки есть,
к унитазам,
или нет,
как
или
правило, есть, да? Есть, есть. Да, конечно, есть. Электрика, вся сделана. Да, то есть ее мы проверяем на нагрузке, проверяем на срабатывание узлов, срабатывание всех автоматов, сечение кабеля проверяем. Очень много вопросов к кабелю. То есть берут самый простой, даже не ГОСТовый, а ТУшный. Это запрещено.
ТУшный – это что?
Технические условия.
А-а-а.
То есть это кабель у нас допущен в жилые здания, только изготовленный по ГОСТ. Это ВВГ, НГ, ЛС.
Вы сейчас что-то такое сказали.
Ну, зачем вы материтесь? Прямого эфира.
Смысл такой, что этот кабель, он не обладает нужной защитой, и он не допущен к применению. И некоторые застройщики грешат тем, что берут кабель попроще. В масштабах дома это, ну, многомиллионная экономия, потому что кабель очень дорогой, особенно сейчас.
А если мы заметили, что они используют не тот кабель, они должны его вытащить и поменять,
да,
если
должны,
мы идем
должны
менять, по
конечно,
первому
конечно,
пути?
Конечно, конечно.
Опять же, раздробить все?
Да, это ремонт заново. Всегда. Замена любой инженерной системы – это ремонт вот в том помещении с нуля, потому что разбивается все абсолютно.
Шикарно.
Вот, да. А пожарная система – то же самое. Вроде бы как многие пренебрегают, убирают их даже. Вот я считаю, зря делают, потому как, не дай бог, что-то произойдет. Виноват будет тот, кто убрал какую-то систему охраны пожарной, оповещения, тушения и так далее. Поэтому ни в коем случае ничего убирать нельзя. Угу. Прессовой, в принципе, все. Еще входная дверь, конечно же. Угу. Потому как она, как правило, уже ставится финишная, и она должна быть согласована с управляющей компанией по цвету снаружи. Это, как правило, они все стандартно одинаковые, их ставят все застройщики единым, ну, как бы, контуром. Вот. И эту дверь тоже надо посмотреть на предмет механических повреждений, работы замков, фурнитуры и так далее. Потому как, если мы говорим про элитный комплекс, там дверь может стоить там, до 500 000 спокойно. Поэтому, естественно, ее нужно смотреть. Да, угу, любую нужно смотреть.
И чистовая отделка?
Чистовая отделка, все то же самое, только добавляются еще финишные покрытия. И, скажем так, но убирается, если мы говорим, чистовая отделка и квартира вообще без отделки, убирается возможность посмотреть узлы сопряжения по стенам, полы, бетонные перекрытия и так далее. То есть там уже доступа нету.
Что плинтус стоит.
Ну, там уже все, напольное покрытие, стяжка, да. Но там добавляется осмотр гидроизоляции, осмотр финишных покрытий, установки санфаянса и так далее. То есть уже более финишная такая работа.
А если мы принимаем квартиру как от самолета со всем вообще наполнением, которое есть?
С мебелировкой.
С мебелировкой.
С мебелировкой добавляется, да, мебель мы тоже осматриваем. У нас есть отдельное направление экспертизы мебели.
Вот, кстати, я всегда еще смотрю, чтобы шкаф электроразводки, чтобы были помечены, либо дана схема, что куда подключено.
А длиннейная схема называется, вот. Она обязательно должна быть. Вот. Да, она также...
Мы забыли просто о ней сказать во всех причинах. Причем отделках и от черновой.
В основном, кстати, ее нету в квартирах.
Да, я ее всегда добавляю.
Правильно,
правильно. Я о ней знаю.
Если ее нету, надо...
Принесите схему, да?
Попросить у застройщика.
Да, она должна быть в доступе.
Потребовать, я бы
сказала. Потребовать, да. Они обязаны по нормам ПУЭ закрепить ее на щитке. То есть, открывая, вы должны видеть принципиальную схему, как у вас устроена вся электропроводка.
Нет, это полезно, потому что ты каждый раз, когда смотришь, такой, блин, мне надо отключить плиту, что из этого плита.
Да, что из этого плита, что розетки. И как мне отключить соседей?
По электрике, конечно, тест обязательно нужно проводить УЗО. Это устройство защитного отключения. То есть это группа безопасности в квартире, скажем так.
То есть устраивать мини-короткие замыкания.
Да, специальный прибор для этого есть, конечно.
Да. Ну, еще проверяем розетки, там, типа, все ли работает.
Ну, через них и устраиваем замыкания.
Но мы проверяем каждую розетку, каждый выключатель, абсолютно все соединения, которые в доступе. Потому что бывает даже в распаечной коробке залезаем, смотрим.
А стоимость приемки зависит от того, есть там отделка, нет отделки?
В моей компании нет, потому как все равно, да, одинаково, плюс-минус, там чуть-чуть больше мы одного смотрим, где-то с отделкой чуть-чуть больше там другого. И мы, скажем так, взяли 100 объектов, разделили на суммы и получили плюс-минус один и тот же результат. Чтобы не путаться, мы сделали единую цену.
5-7 тысяч.
Да, да. Ну, это в зависимости от площади. 75 рублей, по-моему, сейчас у нас по прайсу за квадратный метр, но не менее 3 500. Вот он идет.
Окей.
А как быть с замерами?
Замерами. Это обязательная опция, которая на каждой квартире у нас применяется.
Она включена?
Да, она включена, конечно, конечно. Она включена, да. Потому как это один из важнейших параметров, потому что это деньги человека, который заплатил за эту квартиру. Ну, соответственно, мы не можем пропустить и оставить его без внимания.
Вот у меня тут длинное полотно текста, я как раз хотела зачитать. Значит, по нашему договору ни мы, ни застройщик не обязаны ничего платить, если разница в площади составляет 1 квадратный метр или меньше.
Хороший люфт.
Да. Также никто никому ничего не должен, если размер отличается более чем на 5% от заявленного в договоре. У нас общая площадь квартиры 27 квадратных метров и там с копейками небольшими. Короче, 5% в нашем случае это 1 метр 36 сантиметров. Квадратных.
Да, будет.
И получается, что мы зажаты между 1 метром и 1 метром 36 сантиметрами. Да, если получается...
И это очень хорошо.
Вот.
Да.
То вы зажаты.
Да, я немножко переживаю, что если будет типа 1 метр 5 сантиметров, то дзынь, минус 300 тысяч.
Да, и придется платить. Я с этим тоже не очень согласен, как человек, как, скажем так, такой же дольщик, как и вы, но, к сожалению, закон тут не обойти. Придется платить.
В договоре тоже написано, что придется платить. У меня скорее другой вопрос. Исходя из вашего опыта, как часто вообще приходится...
Попадают в 37 сантиметров?
Ну нет, давайте начнем с узкого вопроса. Как часто в студиях возникает такая проблема, что отличается площадь настолько, что кому-то, либо застройщику, либо дольщику приходится платить?
Я бы не сказал, что очень часто, но бывает. Вот реально бывает. В больших квартирах, конечно, чаще, потому что чем больше квартиры, тем больше погрешности. Это, к сожалению, факт. И люди иногда платят по несколько миллионов, доплачивают. Если мы дорогой сегмент возьмем, там 2-3-4 миллиона совершенно спокойно с них требуют. В таком случае включаемся уже мы и смотрим более внимательно, естественно, эту квартиру и выходим на диалог с застройщиком. Что давайте, мы вот от этого отказываемся, а вы вот отказываетесь от доплаты, потому что у нас не просили больше 100 метров квартиру мне строить, а вы построили там 105, например, метров. Зачем мне 105, мне 100 достаточно? Или бывает иногда обратная ситуация. Люди рассчитывали на одно... а им в одностороннем порядке поменяли чуть-чуть проект. И у них возникает какая-то балка непонятная, какая-то колонна, какая-то еще ерунда. И функциональное значение квартиры, то в том понимании, в котором люди его видели, она у них вообще не такая. Если возникает ситуация, когда квартира не совпадает очень сильно с тем, что вы покупали, добавились колонны, уменьшилась площадь, там какие-то углы выступа, которых не было на плане, и вы понимаете, что никак вы не можете ее использовать под то назначение, которое вы предполагали. Mm-hmm. Допустим, двое детей, две комнаты, mm-hmm. там, нужна комната, кухня-гостиная, нужно там то-то-то, и понимаете, что вы не можете это сделать, даже вот при всем желании, вы вправе отказаться от квартиры, доказать, что функциональное назначение квартиры поменялось, технические параметры сильно искажены, и через суд это можно доказать. Но суд, могу сказать, очень сложный и очень небыстрый. Процессы сложные, мы их тоже берем, но...
это время ты платишь ипотеку.
Естественно.
Да. Угу.
Но если будет доказано, что застройщик ущемил ваши права, процент по ипотеке в этом случае они выплатят. Это будут убытки.
Слушайте, а как много счастливчиков, которым застройщик доплачивает за то, что квартира стала меньше?
Бывает тоже часто достаточно.
Да?
Даже, наверное, почаще, мне кажется, чем наоборот. О-о-о.
Почаще, потому что они... не могу сказать, что не попадают в проект, а просто уменьшают площадь, в аэрке, по инсоляции, им выгоднее просто выплатить вам часть денег, но при этом не нарушать инсоляцию, которую они не могут нарушить физически.
Конечно, конечно.
И вообще потерять СРС-ку.
Как происходит момент с замером? Вы придете, замерите, скажете, здесь у нас 1,37 м больше.
А тогда все, мы можем вообще отказаться от квартиры.
У вас будет в акте уже застройщиком прописано. Да, они заранее все замерят. И компания, которая будет принимать, она проверит правильность расчетов.
Если расходятся данные.
Если расходятся данные, то мы рекомендуем вызывать кадастрового инженера. Приходит кадастровый инженер, делает заключение.
И это уже,
с этим в суд.
С этим в суд, да. Хорошо. С замерами понятно, как с кубатурой быть. Вот меня интересует высота потолка.
Как правило, она в договоре нигде не регламентирована. Есть норма.
Слава тебе, Господи, мы не одни такие дебилы. И просто нам что-то обещали, а потом мы перечитали договор, такие, а где высота потолка?
А где наши 3 метра?
Минимум должна быть высота 2,40. Если 2,40 у нас не соблюдается, соответственно, mm-hmm. ниже, 2,39, например, все. В таком случае квартира подлежит возврату туда. Они так не делают. В моей практике такого не было.
Все делают 2,40.
Минимум 2,55 делают.
Да.
Так, давайте упорядочим. Вот у нас выявлены какие-то косяки. Специалист составил акт о выявленных дефектах.
Да.
Мы его отправляем почтой, или он отправляет его почтой на юридический mm-hmm. адрес компании. Они, нам приходит отметка, что они его получили.
Опись о вручении, уведомление о вручении.
Да. И опись вложения, да. Чтобы вы могли в суде потом показать, что вы конкретно отправили, и факт получения этого документа застройщика.
А мы как-то обсуждаем с застройщиком, через сколько примерно они могут...
Есть 60 дней. Вот сейчас по постановлению 60 календарных дней.
60 дней с момента получения отметки.
Да.
Их.
В момент получения отметки,
проходит 60 дней, мы снова приходим в квартиру и такие, так, ничего не поменялось.
Не совсем так.
Мы не можем прийти в квартиру, ключи еще никто не дал.
Мы звоним застройщику, говорим, уважаемый застройщик, прошло 62 дня, мы готовы прийти еще раз посмотреть. Они назначают дату осмотра, мы то приходим еще раз, перед этим уведомляем их о том, что будет проводиться уже строительно-техническая экспертиза досудебная, и приходят уже эксперты и по тому же акту проверяют, на самом деле не только по тому акту, который был проверен, проверяют полностью, потому что бывают ситуации такие, что они реально какие-то недостатки попробовали устранить и испортили что-то еще. И такое, к сожалению, тоже имеет место быть.
Но если они заново делают ремонт, то я не удивлюсь.
Ну да.
И выявляются новые недостатки.
Выявляются новые недостатки, да. И поэтому полностью проверка идет заново, делается заключение эксперта, и после этого готовится досудебная претензия, и в течение 10-15 рабочих дней подается в суд.
Слушайте, а как часто вы в суд ходите?
Регулярно.
То есть это прям...
Давайте так, какой процент от приема квартир потом выливается в судебное дело?
Вот смотрите, могу привести статистику. У нас в месяц где-то 500-600 приемок. Из них заключается порядка 80-90 договоров на юридическое сопровождение. Понятно, что не все идут с нами. Кто-то находит каких-то сторонних юристов, у кого-то есть знакомые. Кому-то по каким-то причинам мы как юристы не нравимся. Но это нормально.
Но 1/5, процентов 20
идут. Процентов 20-25 идет, да.
А как долго приходится в среднем бодаться?
Судиться оно около года.
Я никогда не обращалась ни с чем в суд. Я даже не представляю, сколько это стоит. Вот, допустим, мне надо будет год вести дело. Это примерно в какие деньги могут же
смотрите,
обойтись?
А вот на сегодняшний день, опять же, говорим на сегодняшний день, потому что...
Ну, другого у нас
да,
нет.
Да, прайсы меняются, но у нас есть несколько вариантов. Вариант номер один – это 50 тысяч вы платите на старте дела и 50 тысяч, когда получаете денежные средства уже на счет. Из них 1030-35 вам вернется.
Понятно. Но... А судебные издержки, они лягут на застройщика?
Лягут на застройщика, да. Да. Но всю сумму стоимости юридических услуг застройщику не присуждают.
Но хотя бы можно будет компенсировать проценты по ипотеке.
Проценты по ипотеке и все экспертные работы, то есть это приемка, угу. это экспертиза, это все телеграммы, это все почтовые угу. расходы, да, это все компенсируется. В целом, в любом случае, это больше нуля получается, хоть какой-то компенсации, поэтому почему нет? И есть так называемый гонорар успеха, то есть когда вы на старте ничего не платите и по итогу отдаете 20% от того, что мы вам вашу пользу отсудим.
Допустим, мы пришли, принимаем квартиру в идеальном, конечно, варианте. Хотелось бы, чтобы там не было косяков, но морально готовимся к тому, что косяки какие-то будут. Мы составили этот дефектовочный акт, нам потом все устранили, все, мы наконец-то получили ключи, стали собственниками, потому что мы подписали акт приема-передачи. Что дальше-то происходит? Вот я подписала, мы подписали.
Вы после акта не стали собственниками. Право собственности...
Парам-пам-пам.
У нас возникает с момента внесения записи регистрации в управление Росреестра о том, что вы собственник. Угу. Присваивается номер записи акта, и вот именно с этого дня вы становитесь владельцем. Но в налоговом законодательстве вы становитесь владельцем с момента полной оплаты вашей недвижимости. Вот тут возникают два нюанса, если вы хотите получить подоходный вычет, к примеру,
хотите.
Что если у вас будет доплата в акте, то налоговое определение...
В смысле,
да,
если
там,
площадь квартиры больше, и мы доплачиваем, то
да,
про это.
Да, вы доплачиваете, то датой вашей оплаты будет считаться последняя дата оплаты. Угу. И тогда у вас, да, там, безналоговый период, там, у вас будет 5 лет, соответственно, будет считаться с даты полной угу. оплаты. А если у вас не было доплаты, то фактически...
С момента покупки.
С момента полной оплаты объекта недвижимости изначальной.
А, в нашем случае это когда у нас мат-капитал донесся, потому что да, мы его да, использовали да, в том
да.
числе.
В вашем случае это мат-капитал.
А вот налоговый вычет, который за покупку квартиры, вот, допустим, если мы в этом году становимся собственниками, мы в следующем уже можем его получить или
конечно.
Нет?
Конечно. Но тут еще есть нюансы. Если вы хотите стать инвестором таким профессиональным и собираетесь использовать много ипотек, то, допустим, есть нюанс по налогам, связанным с низкой процентной ставкой. Об этом мало кто говорит. Но если у вас ставка ниже, сейчас действует мораторий, скажу mm-hmm. вот точно, но если у вас ставка ниже Центробанка на одну треть, то вы с этой выгоды, с этой разницы в процентах тоже будете уплачивать налоги в будущем. Но если вы не получали налоговый вычет, то вы можете взять письмо в налоговую инспекцию, что вы не оформляли никогда налоговый вычет и не пользовались этим правом, то вы освобождаетесь от этого налога. Поэтому вот я лично ни за один свой объект недвижимости пока не получала налоговый вычет, потому что, ну, пока есть преимущество для меня, так как ставки у меня 5%, да, там по многим
ну,
ипотекам,
угу.
а ставка Центробанка
3,99.
У нас сейчас ого-го,
ага.
есть большой риск, что вы попадете на дополнительные налоги.
Ну вот, блин.
Пара-пара-пам.
А, на ход ноги есть еще какие-нибудь советы тем, кто будет принимать квартиру?
Да, могу дать еще одну рекомендацию, очень важно. Вы подписали акт приема передачи, вы приняли хорошо построенную квартиру с устраненными недостатками от застройщика, вроде как все хорошо, все ладненько. Что нужно сделать с точки зрения техники? В обязательном порядке нужно заменить все вводные краны, все конечные устройства, розетки, выключатели. Если мы говорим про масс-сегмент, в основном mm-hmm. это mm-hmm. вот там проблема. Заменить обязательно все смесители, сделать ревизию обязательно всего электрооборудования квартиры и, скажем так, заменить личинку входного замка, входной uh-huh. двери. Uh-huh. Потому что этот ключ был у 28 субподрядчиков. Ну, как бы, зачем вам так рисковать? Мало uh-huh. ли что. Вот эта вот рекомендация спасла уже, ну, не знаю, не одну сотню, наверное, квартир, потому что брака очень много в сантехнике, в электрике. Применяются, как правило, самые простенькие материалы, самые дешевенькие. Поэтому лучше это сделать.
Окей, учтем на будущее.
Учтем.
На этом у нас все. Не забывайте подписываться и ставить нам оценки, чтобы наш подкаст услышали как можно больше людей.
Присылайте нам вопросы в комментариях к выпуску или на почту podkluchpodcast@gmail.com. Она указана в описании. И мы обязательно ответим на них в следующих эпизодах.
С вами были Андрей Передерка, Катерина Соболева, Елена Никуличева и Кирилл Мандрика. Пока! До новых выпусков!
Всем пока!